Спасибо. Там вот Матфея 6. Вот. Понятно, что второй, третий стих. Если у нас будет награда в той жизни, не будет на будущем. Если не будешь получать награду за свой труд в той жизни, то ты получаешь на будущем Царство Божие. И это просто так. И мы всегда хотим и сегодня, и завтра. Это, к сожалению, так и есть. И когда мы чувствуем, это очень плохое чувство иногда, когда мы чувствуем, что я кое-что сделал, и люди это не заметили. Никто не оценил то, что я сделал. Очень много людей страдают с этим, особенно, ну, с детьми, наверное. Столько сделали для детей, и вот, кажется, они уже не оценили, уже отошли всякие. Или вообще в жизни. Так и есть. И очень много людей страдают с этим проблемой. И вот объяснение. Хорошо, если получаешь свою награду сегодня, то завтра не будет. А то награда, которая завтра будет, это вечная. It's really so simple that in verse 2 and 3 and all that, that whatever you do in this life, if you get your reward now, you won't have it forever. And if you don't get your reward now, you get it in the future. A lot of people suffer with this whole problem of feeling unappreciated, especially maybe with raising kids or all sorts of things in life that we feel that we did this, but we were not appreciated, we were not noticed. And it's in a sense a good thing we feel like that, because we will get our eternal reward when Jesus comes back. So it has to be that way. Восьмой стих. Его отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у него. То есть Бог, ну, наш отец, знает уже, о чем у нас есть нужды заранее. И так зачем тогда молиться? Опять мы видим, что молитва, как, ну, допустим, процесс проповедования, это для нашей пользы. Это не потому, что Бог это нужд, чтобы как-то знать. Он все знает. И поэтому, я думаю, неплохо, если мы будем вслух иногда читать молитвы. То есть, когда человек один, потому что у меня тенденции так не делать. Я люблю внутри себя молиться. Но очень-очень легко. Мы начинаем уходить от темы, думая в разных моментах. Очень хорошо, если мы сможем молиться вслух. Очень хорошо. Потому что мы сможем как-то формулировать и понять для себя именно то, что мы хотим от Бога. То есть суть молитвы – это для нашей пользы, для нашей духовной помощи. Это не потому, что Бог это нужен как способ ему сообщить информацию. Да нет, он это знает. Это как судный день. Зачем судный день? Когда это придет, судный день будет. Если мы умерли, то воскреснемся и будем стоять перед троном Иисуса. Но это только метафора. Бог все знает в нашей жизни. Это не в том, что Бог как-то забыл о нас. Ой, да-да-да, ладно, надо открывать книги. А что это Донкан, что это Олег, кто это Синди? Ага, да-да-да, ну ладно, будем начинать разбирать, да, так сделал, хорошо, так плохой. Нет, он все это знает уже. Итак, суд этого, судебный процесс, можно сказать, это для нашей пользы. Потому что если бы Иисус пришел бы вот сразу сегодня, и Бога мы все начинали бы жить вечно, мы вообще не оценили бы ни нашей греховности, ни Его милость, ни Его благодать. Это поэтому очень нужно. И тоже преимущество этого судебного процесса в том, что это было бы в каком-то плане как-то открыто. Он сказал в 4 стихе, что в этом день Он воздаст тебе явно, я понимаю, открыто, публично, перед всем. Итак, поскольку мы будем смотреть на судебный процесс моего жизни, твоего жизни, ага, мы будем понять, столько сожалели, наше разделение, как братья, сестры не поймут друг другу. Один скажет, что вот такой неверующий, он такой плохой. Другой скажет, да нет, она такая плохая, знаете, я уверен, что она такая, да-да-да-да. А как там в судный день? Мы будем смотреть на ее суд, и они будут смотреть на нашем суде, то мы будем как-то друг друга понять. Единственный способ – это тот судебный процесс, тот судный день. Но это не чтобы как-то передать Богу информацию. So, in 8, he says that God knows what we need of before we ask. So the purpose of prayer is for our benefit, not for God's. And it's therefore very good if at times we actually pray out loud on our own, because then you are helped to formulate in your own mind exactly what your issues are before God. Whereas I find if I pray with my eyes shut and that the mind wanders. Whatever, prayer is for our benefit. In fact, a lot of things are for our benefit. God could say who he wants, how he wants, but he chooses to work through the process of preaching. And the process of preaching, as Paul says to Timothy, is so that we might purchase, as it were, get for ourselves a firm faith. But that comes through that old process of explaining our faith to another. This actually helps us to formulate in our own mind what we believe. Likewise, Judgment Day. God knows their judgments. God knows our situation. But the fact that we will stand before the Lord instead of immediately getting eternity, like if Jesus came now, if we all were given eternity, we would not appreciate really his grace, our sinfulness. We would not appreciate also other people, because the day of judgment will be, as he says in verse 4, it will be a time when people are rewarded openly, and there's a public element to the day of judgment. They shall walk naked and they shall see his shame, etc. Don't be hypocritical, because everything is going to be open before everybody at the day of judgment. So the purpose of the day of judgment is for our benefit, to understand ourselves, to understand his grace, and also to understand each other, in that the whole thing will be played out publicly, it seems. Итак, 9 стих, «Отче наш», вот «Отче наш». То есть сразу начинаем с понятием, что я не один, что мой отец является отец нашим. Ну, то есть, что есть группа верующих людей на свете. И тоже, допустим, 10 стих, 11. «Хлеб наш насущный дай нам». Это не только «дай мне», а «дай нам». То есть я понимаю, что это общая молитва, чтобы Бог дал бы все его народ на этом свете сегодня хлеб насущный. So the Lord's Prayer starts with our Father. And you could reason that the Lord's Prayer is encouraging us straight away that we are not alone, that in our private prayers we are to understand that I'm not alone, that there is actually a community of other believers who are not like Elijah, who thinks he's the only guy left. And that's why also verse 11, give us our daily bread. That is a prayer that all God's people will be fed today. Well, довольно сложно, по-моему, молиться, просто читать под молитвы. Первых очень мало просьбы там. Я хлеб наш насущный. Я все ем. Значит, если у нас есть, допустим, в холодильнике достаточно еду в неделю, это сложно, это молитва. И тоже мы хотим еду и от той недели, и деньги, чтобы покупать за следующие полгода. Так и есть, мы все так хотим. А он сказал, нет, только спроси за насущный хлеб. Я понимаю, хлеб для сегодня. И в Римском империи, я читал, они использовали тот фраза, который переведена так, но хлеб наш насущный. И как за тот хлеб, который они дали солдатам. Каждый солдат получал свой хлеб насущный. За тот ел. И все. Это военный, наверное, фраза, который Иисус употреблял. Как мои солдаты и мои просы. Ну, хлеб насущный. Я сегодня.
Поеду.
Да. Итак, мы не хотим хлеб для сегодня только. Понятно, они жили, ближе к земле. У них были свою землю, вроде. Мы живем в очень необыкновенном срок человеческой истории. где у нас нет у нас кусочек земли, ну, по крайней мере, в большинстве. Живем в городе, ну, квартирах. И это очень сложно, жить по-духовному в этом мире, в этом ситуации, которая у нас пока есть. Где вообще раньше у каждого человека было, ну что, 6-7 детей, и как-то большие семьи, и просто ты не переживала твои старости лет, все как-то нормально. А мы живем вообще дикий капитализм, где вообще каждый для себя, каждый по-своему должен как-то ухаживать для себя. Денег нет, в принципе, умрешь. Вот так и есть. И так, молитва, читать тут молитву очень сложно, что все то, что я хочу, очень, это хлеб для сегодня. И мы не такие бедные, что у нас вообще хлеба нету для сегодня. Я это знаю. По крайней мере, в Калантаево очень сложно. Хлеб насущный.
Понятно, ну хлеб насущный, да, не есть. Значит, пусть у меня есть, но вдруг его украдут. Ну, чтобы вот он у меня, пусть у меня будет там на 3 дня, но вот именно, чтобы на сегодня этот хлеб был. А я не задумываюсь даже.
Но для меня это сложно. Saying how hard it is to pray, give us this day our daily bread. The idea is that the bread for today and used by the Roman soldiers, about Roman soldiers being given their ration of food for the day, the bread for today. And it's very difficult when each of us actually here has got bread for today and tomorrow, especially with the lovely food here. And even when we go home, we have bread for today and tomorrow. But what we want, of course, is bread for next week, and we want enough money to be sure that we're going to be able to buy food for the next half year or year or whatever. And we want to know that we're going to have bread when we retire, because we don't live like they do. They did in those times with big families and in our little apartments and in this wild capitalism system that we are in now. That who's going to provide for you when you're old? Basically, if you don't have money, you can curl up and die, and that's it. And so it's really hard to pray this prayer, I was saying that I find it's a very challenging prayer. The whole prayer is very challenging. To ask simply, but all I ask for is my bread for today, when in the situation we live in, which in some sense is without any parallel in human history, it's very difficult to live like that, it really is. Потом 12 стихе тоже очень, у нас что-то очень сложное. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должниками нашим. То есть мы будем говорить перед Богом на молитве. Прости меня, пожалуйста, поскольку я прощаю других. И это кажется, что Иисус заметил, что это было бы очень сложно, потому что 14-15 он как-то обратил особое внимание на это. 14. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простите вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не просто вам согрешение ваше. And another hard phrase to pray in this prayer is to say before God Almighty, forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. It's very, very difficult. And he seems to sense that it's going to be hard, because he picks up on that straight away when he's finished giving the prayer. He comments on that bit straight away in 14 and 15, because if you forgive men their trespasses, your Heavenly Father will forgive you, but if you don't, then God will not forgive you. И придется иногда, что мы просим у Бога, прости меня, Отче, потому что я не умею простить другими. I love praying sometimes, God forgive me for my unforgiveness. Который вообще абсолютно не надо. Согласно то, что там написано, that's completely throwing yourself in God's grace, because it says here, if you don't, you won't get it. Но я тоже понимаю, прости нам, как мы будем простить наших должников. То есть есть разных уровень прощения. Прощение это, по-моему, не просто так. Что ладно, я тебя согрешил, ладно, я дам тебе прощение, все. И дальше в жизни. Это не то. Прощение является процессом. Есть тоже уровень прощения, по-моему.
Да.
Можно простить человеку. И, но все равно ты как-то в этом думаешь всякий.
Душа болит.
Да, душа болит из-за этого. Конечно, да. Есть те, которые умеют, по-моему, огромный грех просто простите, и молодцы. Но для меня кажется, что прощение – это процесс. А Божье прощение – это не процесс. Он скажет, раз и все, ладно, я тебе простил, все. Но у нас нет такой способности, мы не являемся Богом. И мы не сможем простить в таком качестве, как Он простил. So if we are to forgive others as if we are to be forgiven as we forgive, this also means that the quality of our forgiveness is going to be reflected in the quality of God's forgiveness of us. Because it seems to me that there are different types of forgiveness, and forgiveness is a process, and forgiveness has a quality to it. It's not just simplistically that yeah, I forgive you, because it can be a process. It is a process, and we can, as it were, give a different quality of forgiveness. And it's according as we do that, that we will be forgiven, that we'll also be shown that from God. И тоже есть такой спор, что я могу только тебе простить, если ты будешь сперва покаяться. Прав или не прав? Я считаю, что нельзя сказать, что да, это правильно, или не-не-не, это неправильно. Просто вопрос или проблема в том, что как мы будем простить других, так и Бог будет нам простить. То есть, можно сказать, по-моему, вполне возможно сказать, хорошо, я не буду тебе простить, если только раз будешь покаяться перед мною на колени. Хорошо, я такой милый, я дам тебе прощение. А если так, хорошо, так и будет у Бога, но в Псалтире написано, Давид спросил у Бога, прости меня за тайный грех, который у меня есть. То есть грех, который я сделаю, который я не познаю, который я не вижу. Это как тоже по закону Моисеева. У них будет такое жертвоприношение для таких грехов, о том, что они не создавали. Итак, если мы ожидаем стоять перед Иисусом и знать, что у нас есть грех о том, что мы не покаялись, и ожидаем как-то от Него прощения, то это очень важно, что в той жизни мы будем и также дать людям прощение без своих покаяний. Тем более, мне кажется тоже, что есть людей, которые в принципе в сердце покаялись, но они просто не смеются как-то это высказать. Я знаю, людей согрешили против меня. И некоторых из них я знаю из разных индикаторов, что вроде они покаялись. Но просто перед всем они не умеют это сказать. И так все равно. Это просто легче сказать, хорошо, я буду простить. Вопрос прощения и уровень не зависит на уровень покаяния. Иисус также сказал, как Петр сказал, ну если 7 раз в день человек согрешает против меня, скажет, ой, извини, прости, что, мне надо простить? Иисус сказал, да нет, на 70 на 7. То есть даже как-то его покаяние кажется совсем неискренне. Это не наши дела, это судить. Это наши, по-моему, дела простить. And so that this affects the next question of do you forgive people only when they repent before you in dust and ashes? And you can argue that yes, you can only forgive people who repent. And that's okay, but the only problem with that is that when we come to the day of judgment, and if that's our attitude, then God will forgive us only for those things that we have, we've repented about. And yet David asked to be forgiven for his secret sins. Under the law, there was the concept that you can sin in ignorance. And we're going to come to the judgment and find in that judgment process that we have sinned in many ways, grievously, that we did not realize. And if we refuse to forgive people because they have not repented, then can we expect to be forgiven? It seems to me that we should not bother judging the quality of others' repentance, but we should forgive them. And when Peter came to Jesus and said, how many times did my brother sin against me? 7 times. And Jesus says, now 70 times 7. It's pretty obvious that you don't 490 times a day do the same old sin, repent with any integrity. Jesus is clearly saying there that you cannot judge the quality of another's repentance and don't even go there, just forgive. And that makes life a lot easier. And I also am saying that we are not God, and the way God forgives is actually different to us. And he has the ability to forgive once and for all, and that's it, and sort the consequences. But I don't think that we have that ability to forgive as he forgives in that sense. We are to forgive and be gracious as he is, but the nature of his forgiveness, I suggest, is different. Ты нас искушение. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Мы знаем, что процесс искушения – это внутренние вопросы. Все внутри начинается, и нам это наша вина. Как Яков, 1 глава, ясно написано, что как потому, что мы пропускаем наши внутренние похоти, это значит, что мы сами виноваты за это греху. Но кажется, что Бог и тоже умеет вводить человека в искушение. То есть, я сказал бы, в ситуации, где есть проверка. Он умеет испытать человека. И он умеет вводить человека в ситуации, где есть искушение. Хотя в самом процессе, в моральном процессе искушения, происходит внутри человека. Он тоже, как Янина объяснила, он тоже умеет дать нам спасение от искушений. И даже умеет совсем обратить наше сердце даже к нему. Но я думаю, что это все знак того, что Бог умеет как-то спускать человеку в верхнем спирале и тоже внизу. Это спираль. Или вверх, или вниз. И Бог стоит там, чтобы как-то подтверждать человеку, каким путем выбрал. God 13 can lead us into temptation or into testing. And yet the process, the moral process of temptation, James 1, is internal. And insofar as we give in to our internal lusts and therefore sin, we are totally responsible. And yet, it also says here that God is capable of leading us into the place of testing, as he did with his own son, of course, in the wilderness. And yet, as Janine has been explaining, God is also capable of working on our hearts to keep us out of temptation and to change our heart completely. So I think this shows that there is an upward spiral and a downward spiral, and God is active there 24/7, waiting to confirm us in the way in which we choose to go. And he can lead people in that sense into sin, in the same way as he can put a lying spirit in the mouths of prophets, and some people a strong delusion because they received not the love of the truth. So then God's capable of pushing us upward or downward, and we shouldn't worry about that because pretty obviously we want to go upward. Никто не может служить двум господам. Так просто мы все сможем сказать «Амин». Но практически мы умеем прекрасно служить двум господам. А Иисус сказал, что нет, не можете. Я даже думаю, что Павел, когда он писал к Римлянам 6 глава о крещении, он даже имел это в виду. И что было раньше? Грех как Господь, и сейчас Иисус как Господь. Но это очень требовательно и значительно. Если Он Господь для нас, и мы являемся служанки или рабы, значит мы круглосуточно на Его использование. Хотя нам надо спить, нам надо работать, нам надо отдыхать. Хорошо, нам надо переживать всякие бытовые вопросы в жизни. Хорошо, мы все это сделаем. Все равно, как рабы Иисуса. So 24, no one can serve two masters, and yet of course we also have to think of times that we can. I think Paul has this in mind when he writes to the Romans in Romans 6 about what's going on at baptism. But again, he's basically saying you cannot serve two masters, so therefore you change masters at baptism. And that means that we are the total slaves of Jesus, and in that we find freedom. And that means that whatever we're doing, working, sleeping, worrying about all the domestic issues that are in life, resting, relaxing, whatever, all of that is done under the banner, or under the reality of Him being our Master. Иисус сказал Соломону, 29 стих, 29 и 35 псалма. Я считаю, что 33 стих он тоже имел Соломон в виду. In 33, I think he also has Solomon in mind. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Помните, как Бог дал Соломону выбор? Что ты хочешь? Богатство, все то, что в этом жизни, или мудрость? Мудрость. Молодец, хорошо, я дам тебе и, я буду и все приложиться тебе тоже. Я думаю, что Иисус так думал, начинал думать о Соломоне 29 и продолжал его мышление. И это вот образец для нас. Читая Библию каждый день. Допустим, мы читаем о Соломоне. Ну, поскольку мы живем в ежедневной жизни, Соломон, Соломон, Соломон будет как-то. И потом, в следующем вот, месяце мы читаем, не знаю, допустим, о Давиде, или, не знаю, какой-то царь, или Хия, или кто. И как-то я заметил, что в нашей жизни Бог дает нам как-то намек. Намек, что вот, не видишь, Данкин, как твои ситуации похожи, допустим, к Соломону, к Езекии, к Руфу, к Павлу. А если мы вообще не будем читать Библию каждый день, то у нас не будет никакого основания для этого, чтобы Бог может нам как-то руководить в жизни, чтобы Он может как-то нам ведет. Если Он ведет нам так, чтобы вот это случилось, и ты думаешь, ага, да, как раз читал я об этом. Тот человек. То есть мы понимаем, что, допустим, Соломон является для нас живой пример. На самом деле. Вот. И я вижу, как Иисус думал. Я вчера, после вчера сказал об Иисусе, когда он был в пустыне, как он цитировал только из Второзакония. Два раза из 6 глава, один раз из 8. Вот. Значит, что пока он там был в пустыне, 40 дней, он понял, что, ой, да, Израиль и так же 40 лет были в пустыне. И он понял, что Израиль был какой-то прообразом ему. И так он как-то пробрал для себя очень много вот ободрения. А если он вообще не знал эту историю, если он вообще не подумал об этом, то вообще он не подобрал бы такой силы для себя. Поэтому, хоть мы читаем иногда очень уставшие, хоть мы читаем иногда, думаем, я вообще это не понимаю, я вообще здесь не вижу никакой смысла. Для меня, в моем жизни, в 21 веке. Да хорошо, мы это не видим. Пока. А вот через время, хоть завтра, хоть через пару часов, хоть пару недель, ага, мы видим тот связок. Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. He has Solomon in his mind here, and he has Solomon in his mind in 33 also, I think, where he says, if you seek first the kingdom of God, you'll get all this other stuff added. And just like Solomon's request for wisdom, all the other stuff he's told shall be was added to him. I believe the same phrase was said to him there. Because he had sought God's wisdom first, and why did he want wisdom? Because he said he wanted to rule well over God's kingdom. And so to seek first God's kingdom is parallel with Solomon wanting to be helpful to God's people, because God's kingdom in that sense is his people. And I forget what else I said. Ладно, у вас вопросы есть? Sorry. Да.
У меня вопрос, немножечко от вашего по комментарию, связан действительно, я так понимаю.